вернулись в квартиры. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Леонид Тягачев объявил официально, что покидает пост председателя Национального олимпийского комитета России. Суд в Киеве принял решение об аресте задержанного главного фигуранта дела об охоте на человека, бывшего депутата Верховной Рады. Скончался первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, президент Национального олимпийского комитета России Леонид Тягачев сегодня официально заявил о своей отставке. Вот что сказал, в частности, Тягачев.
Я очень много лет в спорте высших достижений. Много лет руковожу Олимпийским комитетом России. Я всегда ответственно отношусь ко всем поставленным задачам. Олимпийские игры в Ванкувере не показали тех результатов, на которые мы рассчитывали и рассчитывали наши болельщики. Как ответственный руководитель, находясь в Ванкувере на закрытии Олимпийских игр, подаю в отставку. Я знаю, что все результаты, которые будут у нас в спорте на Олимпиаде в Лондоне и в Сочи, впереди.
Напомню, что это был Леонид Тягачев, который в течение 9 лет возглавлял Олимпийский комитет России. Согласно уставу комитета, заявление Тягачева об отставке будет рассмотрено на заседании исполкома Олимпийского комитета, которое должно состояться с 10 по 12 марта. Вот как отставку Тягачева комментирует независимый политик Владимир Рыжков.
Я считаю, что, как и во всех ведущих спортивных странах мира, Национальные олимпийские комитеты являются основными органами стратегического планирования. Они должны координировать работу спортивных федераций, они должны утверждать планы подготовки спортсменов высшей категории. И если уж, коль скоро Россия показала наихудший вообще в истории СССР и Российской Федерации результат на зимней Олимпиаде, то, безусловно, глава Олимпийского комитета несет за это персональную ответственность. Точно так же, как, на мой взгляд, должен уйти в отставку и министр спорта Мутко, потому что он давно в этом бизнесе, и это их совместная ответственность и совместный провал.
Но Тягачев не раз заявлял, что, будучи главой Госкомспорта, Вячеслав Фетисов лишил фактически Олимпийский комитет вот функции подготовки спортсменов к соревнованиям и свел эти функции к представительским и организационным. Что можно сказать по этому поводу?
Я считаю, это необоснованная претензия. В те годы, когда Фетисов возглавлял спорт в России, я хочу напомнить, что именно на его руководство пришлась Туринская Олимпиада, где мы показали достаточно приличный результат. По крайней мере, по сравнению с нынешним, он выглядит намного лучше. И как раз Тягачев и сожрал в свое время, судя по всему, Фетисова, когда само ведомство было ликвидировано. Поэтому это просто попытка переложить ответственность на другого человека, на мой взгляд, гораздо более профессионального. Дело не только в том, чтобы толковый, достойный, квалифицированный человек пришел в Министерство спорта и на Олимпийский комитет. Очень важно, чтобы спорт стал приоритетом для страны, для общества, чтобы стали доступными спортивные залы, катки, фитнес-центры, бассейны, чтобы в школах было достаточно оборудования, чтобы там были квалифицированные учителя физкультуры. То есть то, что есть в любой стране мира, и в том числе в западных странах, чтобы развивался университетский спорт. Сегодня ничего этого нет в России.
Но все-таки что конкретно вы бы посоветовали будущему главе Олимпийского комитета сделать в первую очередь?
В первую очередь нужна встреча с руководством страны, с президентом страны, с премьер-министром, с руководством федеральных палат. Нужно показать безрадостную картину деградации массового, в том числе детского спорта в нашей стране, и принять принципиальное политическое решение, общенациональное, о том, что туда будут выделяться средства, и у населения страны будет доступ к спортивным объектам, спортивной инфраструктуре, не за те бешеные деньги, которые сейчас надо платить.
Эти разговоры по поводу 11-го места на Олимпиаде. Вот считаете ли вы, что это очень важно для России занимать первые места в общекомандном зачете? Ведь можно себе представить, что, например, какая-то страна выигрывает очень много медалей в не очень популярных видах спорта, таких как, ну, может быть, шорт-трек, я прошу прощения у поклонников, или кёрлинг, и проигрывает хоккейные турниры, лыжные и биатлонные. Вот не кажется ли вам, что разговоры по поводу места в командном зачете России слишком слишком раздуты?
Нет, не кажется. Я как раз считаю, что спорт – это очень хороший показатель общего развития страны. Я бы только посоветовал брать не только зимнюю, а обе олимпиады в совокупности. Летнюю и зимнюю. Потому что они, вот если взять обе эти олимпиады, они адекватно отражают ситуацию в той или другой стране. Как я уже сказал, для того, чтобы брать медали на зимние и на летние олимпиадах, надо, чтобы в стране была необходима инфраструктура спорта. Стадионы, катки, велотреки, лыжные трассы, горнолыжные трассы, подъемники и так далее, и так далее, и так далее. Без этого в современном спорте ничего нельзя взять. Поэтому это показатель развития страны, в том числе экономического, социального и технологического. И если вы скажете, ну вот Италия тоже мало взяла на зимней олимпиаде, да, но Италия чемпион мира по футболу, что требует гигантской инфраструктуры, детский футбол, стадионы, поля и так далее. Поэтому, если вы посмотрите совокупность зимних и летних олимпиад, вы увидите, что наиболее развитые в технологическом и экономическом плане страны, они и лидеры по количеству медалей.
Это был независимый политик Владимир Рыжков, и к нашему разговору присоединяется спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Он в прямом эфире. Алексей, здравствуйте. Уже звучат фамилии возможных преемников Леонида Тягачева на посту председателя Олимпийского комитета. Среди них Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Антон Сихрулидзе. По-вашему, кто может занять этот пост?
Андрей, я бы сказал все-таки, что совершенно не принципиально, кто займет этот пост. Может быть, это будет Фетисов, может быть, Роднина, может быть, любой другой заслуженный, перезаслуженный спортсмен, многократный олимпийский чемпион и так далее. Дело не в этом. Дело в том, что система организации российского спорта катастрофически отстает от потребностей жизни. Сама система здесь не работает. Она не работает уже довольно давно, но до сих пор Тягачев и его коллеги, что называется, выезжали на советском запасе. Теперь запас кончился. Об этом мы говорили многократно еще в спортивной редакции «Радио Свобода» в конце 90-х годов. Дело в том, что огромное количество денег тратится в стране не на инфраструктуру массового спорта, не на развитие детского школы, детско-юношеской спортшколы и вообще инфраструктуру спорта для здоровья, спорта, чтобы которым мог бы заниматься любой гражданин страны, а тратится на коммерческий спорт, на спорт высших достижений, то, что называется. Теперь он повсюду стал профессиональным и тратится даже не на спорт, а на содержание чиновников, которые этим спортом занимаются. Это происходит именно потому, что страна считает, что нужно, что медали олимпийские какое-то отношение имеют к показателю развития страны. Это ничего подобного нет, это не так. Это неофициальный командный зачет возведен в какой-то культ, который абсолютно ничего не означает. Проблема заключается в том, что эти деньги, которые тратятся государством на спорт высших достижений, должны тратиться на спорт массовый, на то, что называлось физкультурой в советские времена. А спорт высших достижений должен быть незатратным для государства. Он должен сам на себя зарабатывать и сам то, что заработал, то и тратить. Так организован спорт в ведущих странах мира. Так происходит, чтобы государство вливало деньги в развитие НХЛ, НБА, в теннисные турниры, в любые коммерческие лиги. Странно подумать, ничего подобного нигде не происходит. И вот в этой системе, которая существует, опять будут говорить, что Россия проиграла, а Россия должна побеждать, и опять будут вливать деньги в Олимпийский комитет, который является, напомню, общественной организацией. Он не должен финансироваться государством никак. За то, что государство влияет на олимпийские дела, страна должна исключаться из олимпийского движения, согласно Олимпийской хартии. А этого не происходит.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривает корпоративную жалобу акционеров ЮКОСа на российские власти. Акционеры обвиняют российское правительство в том, что ЮКОС был разрушен по политическим мотивам и требуют возмещения понесенных убытков. Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев официально заявил о своей отставке. Губернатор Челябинской области Петр Сумин обратился к руководству партии «Единая Россия» с просьбой не выдвигать его кандидатуру на новый срок. Уголовное дело по факту нападения на правозащитника Вадима Коростылева передано из милиции Следственный комитет при прокуратуре России по Краснодарскому краю. Исполняющим обязанности премьер-министра Украины до формирования нового правительства назначен первый вице-премьер Александр Турчинов. В Москве на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался первый президент самопровозглашенной Республики Абхазия Владислав Арденба. В Багдаде 7 человек стали жертвами взрывов у избирательных участков, ранены 25 человек. Два смертника привели в действие взрывное устройство у избирательных участков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На Украине Печорский районный суд Киева принял решение об аресте задержанного накануне главного фигуранта так называемого дела об охоте на человека, бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского. Репортаж нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
Как минимум в ближайшие два месяца Виктор Лозинский проведет в столичном Лукьяновском СИЗО. Бывший депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко скрывался от следствия с лета прошлого года. О задержании Лозинского сообщила 1 марта Генеральная прокуратура. Туда, как утверждают в Службе безопасности Украины, беглого экс-депутата буквально за руку привел сотрудник СБУ. Два дня назад Лозинскому предъявили обвинение в убийстве 55-летнего жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Алийника. Эта трагическая история произошла в июне 2009 года. Согласно материалам следствия, перед убийством за мужчиной гонялись по полю на автомобиле. Среди тех, кто принимал участие в охоте на человека, помимо Лозинского, которого здесь до сих пор называют хозяином района, были местный прокурор и начальник милиции. На теле жертвы эксперты выявили 9 огнестрельных ранений и многочисленные переломы. Через две недели после трагедии арестовали только начальника милиции и прокурора Голованевского района. Когда же Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности Лозинского, он ударился в бега. Об этой истории часто напоминали в ходе предвыборной кампании противники кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Есть ли связь между арестом Лозинского и сменой власти на Украине? Слово политологу Виктору Небоженко.
Связь есть, но тут она не такая очевидная и простая. Во-первых, Лозинский все-таки долгие годы дружил с донецкими, грубо говоря. Его охотничье хозяйство знали самые знаменитые охотники. Поэтому я думаю, что, скорее всего, он поменяет с донецкими 26 тысяч гектар лучших на юго-востоке Украины охотничьих угодий на свободу. Это первое. Второе, конечно же, это способ получить какой-то компромат на бют и, прежде всего, на ближайшее окружение Тимошенко. Никто Тимошенко трогать не будет, но я думаю, что Лозинского активно сейчас допрашивают именно по, скажем так, теневым схемам, которых он знал, будучи в бюте.
Среди своих главных приоритетов новый украинский президент назвал борьбу с коррупцией и преступностью. Однако ни политики, ни эксперты не верят, что Лозинский понесет заслуженное наказание.
Несмотря, может быть, на планы Януковича представить Лозинского как пример борьбы с преступностью и с коррупцией, я думаю, что сама прокуратура не будет спешить. Продвигать вперед Лозинского – это тоже некое доказательство ее некомпетенции.
Говорил политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Реформа Министерства внутренних дел потребует сотни миллиардов рублей, но никто не гарантирует результатов. Об этом, сославшись на собственные источники, заявил глава Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев. По его мнению, одна из главных задач – это сокращение кадрового состава милиции и обустройство уволенных сотрудников. Независимые эксперты полагают, что без реформы судебной всей правоохранительной системы, включая ФСБ, невозможно изменить ситуацию в силовых структурах. Рассказывает Мумин Шакиров.
Две недели назад президент России Дмитрий Медведев объявил руководству МВД о начале новой масштабной структурной и кадровой реформы ведомства. После коллегии Министерства внутренних дел он подписал указ, которым в отставку были отправлены сразу 15 милицейских генералов, в том числе два заместителя министра, Николай Овчинников и Аркадий Еделев. Теперь, после множества трагедий и скандалов, виновниками которых оказались сотрудники МВД, о необходимости кардинальных изменений в правоохранительных органах говорят многие, в том числе и парламентарии. парламентарии. Реформа потребует колоссальных денег, которых у Министерства финансов России нет, заявил сегодня на пресс-конференции глава Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев.
Кудрин назвал цифру 200 миллиардов, сказал, что этих денег нет, касаясь реформирования МВД. Я могу здесь поделиться, что разговариваю со специалистами в МВД, ответственными людьми. Знаете, они какую цифру мне назвали? 600 миллиардов на реформирование. Причем без гарантии результата. Просто на само реформирование, а дальше жизнь покажет. Я бы позволил себе сказать, знаете что? Что большую реформу, может быть, сейчас даже и трудно представить. Почему? Потому что люди, которые работают сегодня, но им трудно представить, как они будут работать завтра.
По мнению Владимира Васильева, одна из главных задач МВД – это сокращение более чем на 20% кадрового состава милиции, в первую очередь громоздкого управленческого аппарата и обустройства уволенных сотрудников.
Надо будет, конечно же, создавать условия для тех сотрудников, которые будут освобождаться. Они не должны быть брошены. Придется решать и коллектив наших ветеранов, и общество в целом, потому что это здоровые люди. В условиях сегодняшней безработицы это вдвойне тяжело. Кстати, я вам поделюсь. Было в свое время предложение, еще при Козыке, подсократить силовую составляющую. Но тогда как раз, вот заметьте, годы-то были получше. Не пошли на это, потому что надо было хорошо создать и рабочие места.
Владимир Васильев обращает внимание и на работу участковых милиционеров, которые, по его мнению, должны заниматься большей профилактикой преступлений, меньше бумаготворчеством.
Мы, я думаю, изменим работу участковых в лучшую сторону. Они будут меньше заниматься бумагами. И вот тот опыт Анискиных, помните, которые, по сути, профилактикой занимались. Они не давали совершиться преступлению. Они работали с людьми и снимали напряжение на стадии ранней профилактики. Вот эти вещи, я думаю, мы увидим.
Эксперты сомневаются, что дополнительные деньги из бюджета и кардинальное сокращение кадрового состава милиции дадут ожидаемый эффект. По мнению бывшего сотрудника МВД, полковника в отставке, а ныне руководителя Общероссийского союза «Россия без наркотиков» Владимира Иванова, необходимо реформировать не только силовые структуры, но и параллельно судебную систему.
Громогласно назвав пертурбацию в МВД реформой, это ничего, в общем-то, не значит, потому что никакой реформы. Это, по сути дела, встряска. Замена кадрового состава, призыв работать более аккуратно и так далее. Без пересмотра судебной, правовой вообще системы и ориентации ее на то, что в России, в государстве над всем превалирует закон, никакие реформы не принесут желаемого результата. Когда законы для милиции одни, для судов другие, для ФСБ третьи, и в конечном итоге над всем над этим стоит телефонная право, когда министр может позвонить прокурору, прокурор может позвонить судье, и в результате мы получаем, что милиционеру, который расстрелял 17-летнего пацана, подложил ему муляж оружия, в итоге судья присуждает 1.5 года и, по-моему, даже условно, ну или с отсидкой. До тех пор, пока судья не будет отвечать наравне с подсудимым, реформировать что-либо вообще как бы неизвестно в какую сторону и зачем.
Это был бывший сотрудник МВД, полковник в отставке Владимир Иванов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:24. Вы слушаете Радио Свобода. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В среду решительным появлением перед телекамерами в восточном зале Белого дома в сопровождении людей в белых халатах президент Обама открыл заключительную главу главной политической битвы своего президентства. Битвы, которая тянется уже больше года. Борьбы за реформу системы медицинского страхования. Масштабная реформа медицинского страхования стала, что называется, делом жизни Барака Обамы. Весь первый год президентства он настойчиво требовал от сопартийцев в Конгрессе положить ему на стол проект реформы, который он подпишет. Одновременно он убеждал американцев, ставших жертвой рекордной безработицы, что реформирование здравоохранения – самая насущная задача именно сейчас, поскольку стоимость медицинского страхования превращается в крупнейшее бремя для американского бизнеса. Но большинство американцев ему не поверили. Идея реформы остается крайне непопулярной. И когда демократы утратили подавляющее большинство в Сенате, уступив в результате выборов республиканцу место, принадлежавшее Эдварду Кеннеди, кампания за проведение реформы, казалось, выдохлась. Но, к удивлению и союзников, и противников, Барак Обама вновь вернул внимание страны к этой теме, предпринимая политически крайне рискованную последнюю попытку осуществить мечту. С подробностями Алан Давыдов.
Президент Обама призвал членов Конгресса перестать чинить препятствия выдвижению законопроекта на голосование и, наконец, высказаться, отдав свой голос за или против. Обама отверг предложение республиканцев разработать с чистого листа компромиссный, приемлемый для обеих партий проект реформы. Я не вижу, каким образом нам может помочь еще один год обсуждения. К тому же страховые компании не намерены перестраивать свою деятельность с чистого листа. Они уже начали повышать стоимость страхования. В окончательном варианте законопроекта демократам пришлось отказаться от идеи предоставления государственных страховок, конкурирующих с частным сектором. И все же документ содержит ряд принципиально новых положений. Среди них обеспечение доступности страховки дополнительно десяткам миллионов американцев, создание органа государственного надзора за обоснованностью цен на услуги, запрет отказывать в страховании больным людям. Парламентские правила позволяют меньшинству сорвать любой законопроект большинства, прибегнув к процедурным проволочкам. Это заставляет партии идти на компромисс, принимать приемлемые для всех законы. Но Барак Обама и его однопартийцы готовы отказаться от этой традиции и провести голосование, воспользовавшись сложной процедурой реконсилиации, не раз применявшейся при обсуждении менее масштабных законопроектов. Она позволит демократам провести важнейшую для страны реформу простым большинством голосов, что, на взгляд республиканцев, станет фатальной политической ошибкой демократов, за что их накажут избиратели. Никто из президентов не решался в прошлом проводить реформы такого масштаба при поддержке лишь своей партии. В чем же кроется для Обамы политическая суть нынешней ситуации с законопроектом? Об этом я спросил профессора-политолога из университета штата Мичиган Уильяма Аллена. По своей сути, гамбит, который предпринимает президент, выглядит экстраординарным событием в американской политике. Политический смысл происходящего в том, что неспособность добиться принятия этого законопроекта будет означать несостоятельность Обамы как президента, как в его собственных глазах, так и в глазах многих американцев. Если ему не удастся провести реформу системы здравоохранения, он обретает стойкую репутацию президента-неудачника, повторившего политическую судьбу Джимми Картера. Профессор, является ли для вас сюрпризом то, что сейчас Барак Обама демонстративно отбрасывает принцип двухпартийного подхода к решению проблем? Установка на однопартийность проявилась у него уже вскоре после произнесения президентской присяги, когда он принял ряд односторонних административных решений. Обама надеялся опереться в своих законотворческих усилиях на подавляющее доминирование демократов в обеих палатах Конгресса. Но чего президент, на мой взгляд, так и не осознал, это то, что даже если у тебя есть возможности обеспечить одобрение законопроекта, но если при этом отсутствует широкий консенсус, то закон будет стоять на шатком фундаменте и, вероятно, вызовет еще больше хаос и неприятности вместо действительного решения проблем. Республиканцы остаются непреклонными. Их лидер в Сенате Митч МакКоннелл в среду заявил, что американская общественность с негодованием встретит применение контр-обструкции демократами и что Обама проталкивает законопроект вопреки воле избирателей.
Выступая в Белом доме, президент Обама дал понять, что законопроект может быть одобрен в ближайшие недели. Однако рискованная игра президента может быть сорвана не только откровенными оппонентами, но и союзниками-однопартийцами. Многим из них осенью предстоят выборы. Эксперты предсказывают, что голосование за непопулярную реформу наверняка зачтется им избирателями. Перед демократами стоит тяжелый выбор. Верность партии президенту может им стоить политического будущего. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире, как всегда, радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. «Российский час» – рассказ о тех событиях российской культуры, которые по-настоящему существенны для жизни страны, голоса тех людей, творчество которых уже вошло или войдет в историю искусства. Итак, «Российский час» «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Сейчас в Москве половина шестого. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге сегодня рассматривает корпоративную жалобу акционеров компании «ЮКОС» на российские власти. Акционеры обвиняют правительство в том, что «ЮКОС» был разрушен по политическим мотивам и требует многомиллиардной компенсации. Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев официально заявил о своей отставке. Он отметил, что для участия команды России в Олимпиаде в Ванкувере были созданы необходимые условия, однако ее выступление не оправдало ожиданий соотечественников. Губернатор Челябинской области власти Петр Сумин обратился к руководству партии «Единая Россия» с просьбой не выдвигать его кандидатуру на новый срок. Уголовное дело по факту нападения на правозащитника Вадима Коростылева передано из милиции в Следственный комитет при прокуратуре России по Краснодарскому краю. Решение принято прокуратурой Новороссийска в связи с повышенным общественным вниманием к расследованию преступления. Исполняющим обязанности премьер-министра Украины до формирования нового правительства назначен первый вице-премьер Александр Турчинов. Вчера Верховная Рада отправила в отставку кабинет премьер-министра Юлии Тимошенко. В Москве на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался первый президент самопровозглашенной Республики Абхазия Владислав Ардзинба. В Багдаде сегодня не менее 7 человек погибли в результате взрывов у избирательных участков, ранены 25 человек, два смертника привели в действие взрывные устройства. Сегодня в Ираке началось досрочное голосование на парламентских выборах. В Афинах несколько сотен протестующих блокировали вход в здание Министерства финансов Греции. По меньшей мере 63 человека погибли в давке после того, как обрушились ворота храма в районе Пратапгарх на севере Индии. Ранения и травмы получили не менее 50 человек. Причины катастрофы пока неизвестны. На 89-м году жизни скончался известный режиссер, в частности режиссер фильма «Человек-амфибия» Владимир Чеботарев. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы переходим, возвращаемся, точнее, к одной из центральных тем дня. Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривает корпоративную жалобу акционеров ЮКОСа на российские власти. Напомню, что акционеры обвиняют российское правительство в том, что ЮКОС был разрушен по политическим мотивам и требуют возмещения понесенных убытков. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент Анастасия Кириленко, которая следит за ходом слушания. Анастасия, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Слушания в Европейском суде уже закончились. Они продолжались 3,5 часа. Дело ЮКОСа, конечно же, привлекло очень большое внимание. В Европейский суд выстроилась огромная очередь. Места занимали заранее, и всем желающим их не хватило. Выступающие стороны обычно тратят на выступление 30 минут, но сегодня им было позволено говорить гораздо дольше. Выступления длились больше часа. Первым выступал адвокат британской стороны Пирс Гарднер. Он подробно пояснил, что, по мнению заявителей, российские власти нарушили положение Европейской конвенции о правах человека, касающейся права на справедливое судебное разбирательство и права собственности. Адвокат говорил о том, что ЮКОС был обложен налогом незаконно, что нормы налогообложения, примененные к ЮКОСу, не были применены в отношении ни одного другого налогоплательщика России, что законодательство, примененное к ЮКОСу, попросту не существовало до дела ЮКОСа. Все это привело к тому, что произошла экспроприация компании, замаскированная под дело о неуплате налогов. Меры, примененные в отношении компании, были, по мнению защиты, дискриминационными и оскорбительными. Как я уже говорила, выступление британского адвоката было довольно долгим. А вот ответное выступление представителя России Георгия Матюшкина, было кратким. Для начала он заявил, что это дело вообще не может рассматриваться в Евросуде. Во-первых, потому что компания ЮКОС, как юридического... Кроме того, Георгий Матюшкин отметил, что меры, примененные в отношении ЮКОСа, были, согласно российскому законодательству, справедливыми. Взыскание налогов было совершено в пользу государства ради общего блага всех граждан Российской Федерации. И вот как позже на пресс-конференции по итогам слушаний заметил бывший финансовый директор ЮКОСа Брюс Мирамор, здесь есть над чем подумать, потому что как раз дело ЮКОСа отвратило вложений в Россию многих иностранных инвесторов. И уж если говорить о благе всех граждан Российской Федерации, то вряд ли взыскание налогов ЮКОСа этому внесло в это вклад. Вот, как заметила Карина Москаленко, которая присутствовала на слушании в качестве гостя, сейчас адвокаты осмысливают, что сказали стороны, решение стоит ожидать не ранее, чем через месяц, а может потребоваться и несколько месяцев. После слушаний прошла пресс-конференция, было очень много вопросов. Прежде всего, журналисты интересовались тем, действительно ли решение Страсбургского суда будет обязательно для России, и что произойдет, если Россия, если решение будет положительным, а Россия все-таки не выплатит 98 миллиардов евро. Именно такую сумму запросили заявители. И адвокаты поясняли, что, конечно же, решение обязательно, что Россия выплатит любую компенсацию, включая пенни, если произойдет задержка, что контроль за исполнением решения входит в обязанности Комитета министров Совета Европы. Но опять-таки просили не спешить с выводами, потому что пока главное, что сам суд состоялся, сами слушания состоялись, а что решат судьи, пока неизвестно.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Мы обсуждаем иск, который подали акционеры компании «ЮКОС» в Европейский суд по правам человека на российское правительство. Российская сторона неоднократно затягивала начало рассмотрения этого дела, и о том, как влияли затяжки в рассмотрении вот этого дела в Европейском суде на тех, кто так или иначе заинтересован в исходе дела «ЮКОСа», на этот вопрос в интервью «Радио Свобода» ответила бывший директор программ, созданного Михаилом Ходорковским, фонда «Открытой России», экономист Ирина Ясина.
Я полагаю, что от затяжек, таких, ну, незначительных, я бы сказала, пускай даже они не вполне технические, отношения, по большому счету, не меняет людей, наблюдателей к этому делу. Те, кто симпатизирует Ходорковскому, Лебедеву и ЮКОСу, те остаются при своем мнении, может быть, чуть больше раздражаются, как вот со мной это происходит. Те, которые выбрали для себя позицию осуждения, и я не думаю, что это серьезно влияет на их позицию. Там они переживают, что ха-ха-ха, вот он же ждет этого дела в тюрьме все равно. И акционеры ЮКОСа ждут это дело, этого дела, так скажем, в состоянии ограбленности. Поэтому, ну, хочется скорее. Но, тем не менее, не сильно это влияет. Более того, я вам скажу, что поскольку надежда на то, что наше правительство даже в случае положительного решения для ЮКОСа этого дела извиниться, ну так фигурально выражает про себя, то никаких действий серьезных не последует. Я вот не верю в это. И именно поэтому я остаюсь равнодушной с переносом. Понимаете, может быть, это неправильно, но я знаю, что в результате правительство все равно не вернет ситуацию к тому, что было вначале. Вы понимаете, мы все с вами, и маленькие дети, и любое дело, которое длится 7 лет, как бы то ни было, интерес к нему угасает. Я не знаю, какие нужно пиаровские шаги предпринимать, но вот иногда президент Путин помогает, что-то придумывает, там говорит, что Ходорковский кого-то убивал или заказывал какие-то убийства, и такой всплеск интереса к этому делу возникает снова. В принципе, любой такой длинный процесс перестает затрагивать интересы большого количества людей, да, и просто уходит на другой уровень сознания.
Это была директор программ, созданного Михаилом Ходорковским, фонда «Открытой России», экономист Ирина Ясина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня стало известно, что в Москве умер первый президент самопровозглашенной Республики Абхазии Владислав Ардзинба. 8 лет назад он практически исчез из политической жизни, но за всем, что происходило в республике, все привычно усматривали его влияние, и не случайно, и сегодня Абхазия во многом остается Абхазией Владислава Ардзинба. О нем говорит обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Ну, роль Ардзинбы для Абхазии, безусловно, историческая, и его значимость трудно сравнить с кем бы то ни было из его коллег, потому что такого отпечатка на дальнейшую историю, на дальнейшее развитие самопровозглашенной республики им не может похвастаться ни Дудаев, ни Тарас Кулумбеков, ни кто бы то ни был из лидеров непризнанных республик. Потому что Абхазия, которую мы имеем сегодня, это во многом лицо и политический портрет самого Ардзинбы. Потому что он считается радикалом, авторитарным правителем, националистом и так далее. Все это отчасти так, но есть один нюанс. Ардзинба бы никогда не делал того последнего шага, за которым ситуация становится непоправимой. Ведь Ардин бы и мечтать не мог о том состоянии Абхазии, которое она достигла сейчас. Речь шла об эсцированном соглашении с Грузией, речь шла о конфедерации, обо многих таких вещах, и шли переговоры, и там очень много тонких вещей, коварных интриг, которые велись и в Тбилиси, и в Москве, и в самом Сухуми. Да, он стал авторитарным правителем. Да, он полномерно вел Абхазию по образцу, который так напоминает вертикаль власти. Но, видимо, Ардин бы все-таки догадывался, что в Абхазии совсем уж по-российски нельзя. И последнее, что о нем надо, наверное, сказать, это то, что в отличие от многих своих коллег, от многих политических лидеров постсоветского пространства, он ушел из власти, не заслужив и не оставив после себя ненависть к своей персоне ни у кого. Он имел очень много оппонентов, но ненависти в Абхазии и где бы то ни было к нему нет.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Появление в политике Ардинбе было вызвано перестроечными процессами роста национального самосознания на бывшей советской территории. На рубеже 80-х-90-х годов прошлого века к власти во многих республиках бывшего СССР пришли люди с гуманитарным образованием – историки, литераторы, языковеды. Об этом феномене с главным научным сотрудником Института Европы Дмитрием Фурмановым побеседовал мой коллега Андрей Шары.
Среди политиков того времени было довольно много деятелей культуры, историков, языковедов, таких как Ардинбе. Был, скажем, музыковед Ландсбергис в Литве. Были видные деятели культуры кавказские Абульфас Эльчебей, Звягам Сахурдия, которые стали лидерами своих стран, Кир Петросян, первый президент Армении. Почему именно их выносят на поверхность политических борений в такие переходные периоды?
Я бы добавил еще несколько фигур, таких как Давлат Худаназаров в Таджикистане, режиссер и в свое время лидер демократического движения, как Мухаммад Солих, поэт в Узбекистане. Это действительно очень широкое явление, но на Кавказе, пожалуй, оно наиболее ярко. Вот у меня такое даже была фраза в одной статье, что Кавказ в тот период был царством филологов. Тер Петросян, Эльчебей, Ардинбе и Гамсахурдия. В России как раз этого не было. Но на самом первом плане у нас был Ельцин, фигура такая партийно-номенклатурная. Такими духовными, что ли, лидерами были люди демократического движения. Движения были скорее экономисты. Не случайно, что два крупнейших движения в рамках демократического движения, Яблоко и Правые, которые потом стали СПС, руководились экономистами. Ну и целая вообще плеяда экономистов зачитывались тогда экономическими статьями. Несмотря на то, что в общем основные лозунги всех антикоммунистических движений того периода более-менее не те же, но рынок, демократия, права человека на самом деле, в зависимости от положения народа и от национальных культур, были большие различия. В большинстве народов Советского Союза антикоммунистическая идеология, идеология демократического движения, она совпадала с националистической идеологией, или национал-демократической, если можем ее так назвать. То есть это были нации, не имеющие и утратившие, так сказать, свою государственность, или вообще ее раньше не имевшие. И на первый план стоят проблемы вот национального самосознания, консолидации нации, утверждения ее как нации. Самую важную роль начинают играть гуманитарии, то есть хранители просто по сути своей, по своей профессии, особо заинтересованные в национальной культуре, в национальной истории. Почему роль гуманитариев так велика в других странах, а у нас, наоборот, значит, роль экономистов в России колоссальная. Мне кажется, что это связано с различием в России и всех других стран советских отношения векторов антикоммунизма и национализма. Антикоммунизм и национализм везде совпадают, а в России они не совпадают. Россия, освобождаясь от коммунизма, одновременно освобождалась от своей великодержавной роли.
Как вы думаете, уже дает возможность 20 лет, прошедшие с момента прихода этого поколения политиков, в том числе Владислава Ардинбе, к власти, сделать вывод о том, хорошо ли вообще филологи умеют управлять царствами?
Да нет, конечно, нехорошо. И все эти люди, в общем, ушли. Ушли естественно. И как и наши, это вот рванувшиеся во власть интеллигенция вся была вытеснена. Людьми другого типа, более прагматичными и другого происхождения, как правило, номенклатура пришла к власти. Но мне кажется, что и как появление этих филологов и историков, и вообще гуманитариев, и их выход на первый план были явлениями закономерными, так и в дальнейшем их отстранение тоже было закономерным. этим явлением.
Это был главный научный сотрудник Института Европы Дмитрий Фурман. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Московское время 17:45. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге сегодня рассматривает корпоративную жалобу акционеров ЮКОСа на российские власти. Акционеры обвиняют российское правительство в том, что ЮКОС был разрушен по политическим мотивам и требуют возмещения понесенных убытков и компенсации в 100 миллиардов долларов. Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев сегодня официально заявил о своей отставке. Он отметил, что для участия команды России в Олимпиаде в Ванкувере были созданы необходимые условия, однако его выступление не оправдало ожиданий соотечественников. Губернатор Челябинской области Петр Сумин обратился к руководству партии «Единая Россия» с просьбой не выдвигать его кандидатуру на новый срок. Уголовное дело по факту нападения на правозащитника Вадима Коростылева передано из милиции в Следственный комитет при прокуратуре России по Краснодарскому краю. Решение принято прокуратурой Новороссийска в связи с повышенным общественным вниманием к расследованию преступления. Исполняющим обязанности премьер-министра Украины до формирования нового правительства назначен первый вице-премьер Александр Турчинов. Вчера Верховная Рада отправила в отставку кабинет премьер-министра Юлии Тимошенко. В Москве на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался первый президент самопровозглашенной республики Абхазии Владислав Арзенбан. В Багдаде сегодня 7 человек стали жертвами взрывов в избирательных участках, ранены 25 человек. Два смертника привели в действие взрывные устройства. Сегодня в Ираке началось досрочное голосование на парламентских выборах. В Афинах несколько сотен протестующих блокировали вход в здание Министерства финансов Греции.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в ближайшие несколько минут поговорим не об экономике и не о политике, а о культуре. В марте прошлого года Театр наций представил на суд зрителей премьеру спектакля «Бедная Лиза». Напомню, что это новелла на музыку Леонида Десятникова в хореографии Аллы Сигаловой. Роли Лизы и Эраста исполняли Чулпан Хаматова и звезда балета Большого театра Андрей Меркурьев. И вот пришла очень интересная новость. Чулпан Хаматова ждет ребенка, а Лизу теперь танцует сама Алла Сигалова. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Входить в рисунок, который сделан для другой актрисы, это оказалось для меня очень сложно. Вплоть до того, что я текст, который сама сочинила, я его не могу даже выучить. Я его периодически забываю. Мне это очень странно. Больше всего в этой ситуации мне было жалко Андрея, который со мной всегда общается как с учителем, так с огромным пиететом. А тут, значит, он должен за все места хватать и в губы целовать.
Он еще должен погубить по сюжету.
Да, он еще должен погубить. Но он очень талантливый человек и моментально отзывается на партнера. Он стал более жесткий, даже жестокий. Итого, текст я присвоила, но в этом тексте поселился совершенно другой персонаж, более трагический, более импульсивный, не такой светлый, как Чулпан.
Я должна только объяснить, что человек, которого Алла Сигалова называет Андрюшей, это солист Большого балета Андрей Меркурьев. Значит, Алла Сигалова сочиняла эту хореографию. Она ее протанцовывала сама до того, как Алла Сигалова вынуждена была оказаться актрисой-исполнительницей роли, или нет?
Я ее протанцовывала, вселяясь в тело и в индивидуальность Чулпан. Все равно, конечно, в этом присутствует Сигалова. Естественно, я не могу абсолютно отделиться от своей оболочки. Но все равно мое вживление в артиста, оно прежде всего. И я никогда не думала, что, ставя на другого артиста, мне так будет тяжело одеть этот рисунок.
А вот я, как исполнитель, не могу взять и произвольно что-то поменять в предложенной мне хореографической партитуре, сделанной другим человеком. Ну, скажем, могу, но так не принято. А в этой ситуации вы же можете. Почему вы решили ничего не менять, не приспосабливать на себя?
Какие-то движения, которые я просто физически не могу сделать, допустим, связанные с перегибами назад. Я их не то что заменила, я просто в это время просто стою. Не гнусь, как чулпан, она у нее потрясающе гибкая спина, и она так перегибается головой в пол. Я в это время просто стою столбиком. Но как-то мне кажется, что это неправильно под себя подгребать. И потом рядом со мной партнер. С какой стати он должен под меня подстраиваться?
Почему все-таки вы сами себя ввели? Ведь в конце концов вы могли взять какую-то другую артистку, молодую и одаренную.
То есть когда пришло сообщение, что вот такая вот ситуация у нас замечательная, и мы ждем третью девочку, стали думать, кого мы хотим видеть рядом с Андреем. И я предложила сразу двух замечательных танцовщиц, Диану Вишневу или Наташу Осипову. Сначала мы позвонили Диане, и мы поняли, что это просто невозможно вклиниться в ее график вот так вот резко, это невозможно. Потом был долгий сюжет с Наташей Осиповой, которая ужасно хотела, мы с ней встречались, уже назначили репетицию, но Большой театр сделал все, чтобы она в этом не принимала участие. Когда я совершенно поняла, что нужно закрывать спектакль до прихода Чулпан, ждать, когда она выйдет после, Женя говорит: давай, иди в зал и работай. Вот я с самого начала говорю, что это должна делать ты. Я пошла в зал. Удовольствия я не получила от того, как я в зале справлялась. Я уже давно на сцену не выходила. И, в общем, я как-то расслабилась, надо сказать. И стала есть пирожные. И была счастлива, что, наконец, уже когда мне за 50, я могу уже жить как человек. А оказывается, я опять не могу жить как человек. И опять я должна думать программы. Каждое утро вставать на весы и смотреть, набрала, не набрала. Но мне это ужасно нравится, потому что в этом есть какой-то замечательный азарт.
Женя, благодаря которому Алла Сигалова теперь танцует бедную Лизу, это артист и руководитель Театра нации Евгений Миронов.
Рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Московское время 17:53. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй информационный час завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В среду в Вашингтоне вступил в силу местный закон о легализации однополых браков. Более сотни однополых пар поспешили к городскому клерку для того, чтобы официально зарегистрировать свои отношения. Хотя Вашингтон – город сравнительно небольшой, символическое значение этой акции гигантское. Конгресс мог сорвать эту инициативу городского совета. Законодатели этого не сделали. Верховный суд отказался рассматривать ее конституционность, сославшись на то, что рассмотрение подобных вопросов является уделом местной власти. Иными словами, два подразделения высшей государственной власти своим бездействием, по сути, санкционировали однополые браки. По крайней мере, так бы хотели трактовать это событие сторонники подобных браков, которые надеются на то, что легализация однополых браков в Вашингтоне станет поворотным моментом в отношении страны к таким союзам, рассказывает Ян Рунов.
Последнее возможное препятствие устранил консервативный член Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс. На призыв противников однополых браков к Верховному суду воспрепятствовать закону или хотя бы временно отложить его до проведения всегородского референдума, Джон Робертс ответил, что не видит необходимости для Верховного суда вмешиваться во внутригородские дела. В результате 3 марта с 6 утра более 100 однополых пар смогли подать заявление о регистрации их брака. Группы, выступающие за права гомосексуалистов и лесбиянок, считают, что одержана крупная символическая победа тем, что именно в столице страны узаконены однополые браки. Вашингтон последовал примеру штатов Коннектикут, Айова, Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Вермонт. Директор Вашингтонской юридической службы Американского союза защиты гражданских свобод Арт Спицер считает новый закон еще одним шагом к признанию права на однополые браки по всей Америке. Зачем нужен брак? Почему официального гражданского союза однополых пар для них недостаточно?
Well, it's not enough for many
недостаточно для многих, потому что, хотя в Вашингтоне и в округе Колумбия гражданский союз дает парам те же права, что и супругам, во многих других штатах такие права недействительны. Например, если один из партнеров оказывается в больнице, то во многих штатах и в большинстве стран мира другому партнеру не разрешат принимать решение о лечении, поскольку они не являются законными супругами. Еще одна проблема в том, что однополый брак, признаваемый в Вашингтоне, не обязательно будет признан в других штатах. Мы ожидаем, что придет время, когда будет принят федеральный, общеамериканский закон, отменяющий понятие о браке, как союзе только мужчины и женщины. Без этого общего закона однополые супруги, зарегистрировавшие брак в отдельных штатах или в Вашингтоне, не могут составлять общую совместную налоговую декларацию, как другие супруги. Еще предстоит преодолеть сопротивление благотворительных организаций при католической церкви Вашингтона. Эти организации постановили ограничить медицинское страхование для членов семей своих сотрудников, зарегистрировавших однополый брак. Обычно медицинская страховка распространяется на сотрудника и его семью. Но поскольку церковь не признает однополые браки, то страховать однополого супруга церковь отказывается. Надеюсь, в будущем церковь пересмотрит свою позицию. В отличие от представителя Американского союза защиты гражданских свобод, директор Мэрилендского международного лечебного фонда, психотерапевт Ричард Коэн, считает, что новый закон может нанести вред самим гомосексуалистам. Однополое влечение – результат многих факторов. Законодательное санкционирование такого поведения наносит ущерб мужчинам и женщинам, поощряя их неестественные сексуальные желания. В моей 20-летней психотерапевтической практике я видел тысячи мужчин и женщин, которые сумели излечиться от гомосексуальности и развили в себе гетеросексуальность. Как психотерапевт и бывший гомосексуалист, помогающий другим изменить себя, я не считаю, что вопрос однополых браков вопрос прав человека. Проблему подают как юридическую, правозащитную, тогда как она является медицинской. Нет убедительных научных доказательств того, что у однополого влечения есть биологические, генетические или гормональные предпосылки. В 2008 году это подтвердила Ассоциация американских психологов. Впрочем, существует и совершенно противоположная точка зрения. В анкетах Вашингтонского бюро регистрации браков и выдачи брачных свидетельств теперь вместо фразы «укажите имя и фамилию жениха и невесты» пишется «укажите имя и фамилию каждого из супругов».
Этой корреспонденцией Яна Арнова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Центральная тема следующего часа. Глава Центра избиркома рассказывает о подготовке к предстоящему дню всеобщего голосования, единого дня голосования. Он состоится 14 марта. В Центральной избирательной комиссии накануне этого дня вводится новая должность. Подробный рассказ о ней сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему Марина Салье молчала о Владимире Путине 10 лет?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов. Каким запомнит мир и Абхазия Владислава Ардзинбо?
В блогах Свободы.
Фоторепортер Алексей Сазонов. Как советская армия уходила из Германии.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.